Отец Небесный, Отче, я благодарю Тебя за еще один день жизни для каждого из нас. Мы имеем возможности, Господи, мы имеем возможности познать Тебя лучше и Твою волю в нашей жизни. Господи, наши сердца не склонны к доброму, но к злому, Господи. И мы нуждаемся в Иисусе, который изменит даже самое ожесточенное сердце. Мы просим, Господи, чтобы наши сердца были смягчены Твоим голосом, Духа Святого. Мы просим во имя Иисуса и ради Его имени. Аминь. Хорошо, итак, я хотел бы начать с того, что обсудить тактику запугивания культами. В книге Откровения говорится о тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса. И свидетельство Иисуса – это дух пророчества. Но там также говорится о том, что дракон рассвирепел на жену. Мне кажется, это настолько важно, чтобы мы понимали, что если дракон, то есть дьявол на кого-то рассвирепел, то какое publicity он будет создавать? Какую рекламу он будет создавать? Кто-то может сказать, вот, мне так нравится, я столько узнаю, читая труды Эллен Уайт, но вот я зашел в интернет, и я вижу, что здесь пишут эти критики. Да слава Богу, что пишут. Это одна из характеристик церкви остатка, что ее будут критиковать, потому что дракон рассвирепел на жену. Иисуса называли Вельзевулом, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. Давайте мы прочитаем еще из книги Деяния, 24 глава. Здесь дьявол понимает, что если он не может саму весть остановить, то ему нужно тогда вестника остановить. Если он сможет отвлечь внимание от вести к вестнику, то он добьется успеха. Итак, Деяния 24:5. Здесь враги Павла, апостола Павла, обвиняют его. Они перед Феликсом обвиняют его, говорят, найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, или секты в английском. Вместо секты, знаете, какое слово мы бы сегодня использовали? Если посмотреть на другой перевод, современный перевод, то сказано, что он представитель назарейского культа. Почему назарейского? Ну, потому что он из Назарета был. То есть вы что назвали Иисуса культом, а Павла как представителя культа. И далее, с 12 стиха апостол Павел защищается, говорит, «И не в святилище, и не в синагогах, и не по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение». То есть, другими словами, не было никакого основания так говорить. Но они все равно это говорили, потому что если бы они смогли его дискредитировать и отвлечь внимание от него, от вести к нему, как-то переключиться на него, то тогда они бы преуспели. Вот такая тактика сатаны. И это повсюду, в книге Деяния, там, где описано служение апостола Павла, повсюду находились какие-то подстрекатели против него. Поэтому давайте не будем бояться вот этой тактики сатаны. Люди будут говорить все, что хотят. А нам надо задать себе вопрос, мы на библейской истине стоим или нет? Если да, нам нечего бояться. Есть многие нападки в этом контексте на служение Эллен Уайт, и они будут продолжаться. Одно из дел, можно сказать, которые ей шьют, это дело о плагиате. И сегодня мы будем говорить об этом. И для меня это особенно интересно. Есть люди, которые говорят о том, что настоящие труды Эллен Уайт скрывают. Вот здесь вот видно на экране, я скопировал это цифровая копия из одного сайта в интернете. Я распечатал здесь. Я распечатал, и вот что вот там говорится в этом прямоугольнике. Это веб-сайт, направленный против адвентизма, против Эллен Уайт. И здесь говорится, что «А вы никогда не задумывались, почему невозможно купить книгу в адвентистских магазинах, книгу «Обращение к малому стаду» или «Слово к малому стаду»?» То есть, и за этим вопросом стоит, что вот у адвентистов есть эта книга, но ее нигде нельзя купить, она спрятана, она это уже секрет, они не хотят, чтобы вы эту книгу видели. Мне интересно было, когда я впервые прочитал это. Подождите секундочку, у нас тут технические проблемы есть. Давайте мы сюда вставим, посмотрим, может быть, это поможет. Хорошо. Я надеюсь, что это все сработает. Хорошо, так? Вот эта книга, видите? Word to the little flock по-английски называется. Слово к малому стаду. Это скан, или скан-копия моей книги, которую я купил в адвентистском магазине книжном. И мне совсем не 150 лет. Итак, вы видите, вопрос задается. А вы никогда не задумывались? Ну, это специально так написано, чтобы заинтересовать людей. То, что меня разочаровывает в этом всем, потому что люди заходят, видят в интернете, но они не знают, как это опровергнуть. И они думают, наверное, есть что-то в этом, что-то эти адвентисты скрывают. Но у меня эта книга есть в моей библиотеке. Помните, женщина была такая, которая чизбургер себе сделала, и на нем там изображение вроде как Марии было. Вы знаете, что этот чизбургер продали за 28 тысяч долларов, какое-то казино в Лас-Вегасе купило его, прямо с откусанным куском его. Ну так вот люди это все воспринимают. И вот теперь говорят, что вот, а я тоже подумал, знаете, говорят, уже 150 лет нельзя купить эту книгу, а у меня она есть, и все, я теперь разбогатею. Но на самом деле это не так. Хотя она сегодня не продается в магазинах уже, но она доступна на сайте Эллен Уайт, причем бесплатно для скачивания. Бесплатно абсолютно. Вот что еще меня достает, конечно, в этом плане. Обратите внимание, значит, скрытые труды Эллен Уайт. И вот список, знаете, ну если это скрыто, откуда вы этот список взяли? Потому что все это доступно, ничего это не скрыто. Но вот такое находишь в интернете. И кто-то мне задал вопрос на днях даже. И даже на этом сайте говорится, объясняется причина, почему скрывались эти труды. Потому что там говорится о закрытой двери. Эллен Уайт учила, что дверь закрыта. Бог дал ей такое видение. Она говорит, что дверь испытания закрыта уже для людей. А потом она получила еще одно видение, и она исправила это учение. Вы слышали такое или нет? Это неправда. На самом деле, в той книге «Понимая Эллен Уайт», которая бесплатно доступна в интернете, там объясняется это все. Когда прошло время, в 1844 году, верующие миллериты, они верили в то, что закрылась дверь. Эллен Уайт тоже верила какое-то время в это, но это еще до того, как она первое видение получила, или какие-либо вообще видения. То есть это у них было такое мнение. Они пережили разочарование, и они считали, что Иисус не пришел, но закрылась возможность, закрылось время испытания, закрылась дверь, таким образом они верили, для спасения тех, кто не покаялся. Но если обратиться, например, к книге «Деяния», помните, Бог дал видение Петру, скатерть и там нечистые животные. Зачем он дал ему? Потому что Петр считал, что дверь спасения для язычников закрылась. Вот. То есть Бог его исправил. Бог исправлял тех людей, даже своих пророков, если они что-то неправильно понимали. Поэтому я воспринимаю это нормально. Эллен Уайт не до конца не понимал этот вопрос, но когда Бог начал давать ей видение, он объяснил ей. То есть вот в таком плане всякие обвинения идут. Но сегодня на плагиате остановимся. Я получил письмо, это еще 2010 год, вы видите, и Дело в том, что я преподаю предмет по духу пророчеству, и у меня масса материала есть просто, и я не могу весь этот материал изложить, конечно же, но мне нужно где-то 16-20 часов, чтобы все изложить. И хотелось бы, конечно, больше дать, но я не могу в нашем формате все детали эти дать. Но один человек, вот этот, написал письмо, он смотрел какую-то передачу на телекомпании «Триангел», он говорит: «Я верю в этот дар, но есть несколько проблем, которые меня беспокоят. Первое, говорит, это то, что сестра Уайт заимствовала какую-то часть своих трудов у других и не давала ссылок на них». И очевидно, что большая часть книги «Деяния апостолов» — это копия совсем другой книги, которую написал другой автор. Возможно, вы знаете, как его зовут. Есть ли объяснение этому? Есть, и я объясню это. Второй вопрос у него. Где-то год назад в одной из статей в нашем журнале говорилось о том, что Эллен Уайт ела креветки и устрицы. Я не читал сам эту статью, это случилось где-то во второй половине ее жизни, и я не знаю, как это объяснить. Ну, знаете, у Эллен Уайт была одна литературная помощница, Фанни Болтон. В какой-то момент она начала заявлять, что она не только ее литературный помощник, не только редактор, но что она и автор ее статьи, то есть она сама их написала. И критики даже до сегодняшнего дня говорят, что Фанни Болтон написала «Путь ко Христу». Но есть большая проблема с этим, потому что большая часть материала, содержащегося в этой книге «Путь ко Христу», можно прочитать в трудах Эллен Уайт до того, как она начала работать с Фанни Болтон. Один критик говорит: «Я слышал, что Фанни Болтон написала «Путь ко Христу», а почему я должен сомневаться? А потому что она была 3 раза, по крайней мере, в психбольнице, и у нее были большие проблемы, потому что она брала материалы других людей, и она приписывала их себе, своему авторству». Ну вот, креветки и устрицы, это все от Фанни Болтон. Она говорила, что пастор Джиппи Стар видел Эллен Уайт, как она в ресторане ела креветки и устрицы. Что? Когда этот пастор услышал эти обвинения, он сказал: «Я никогда такого не видел». Хотя Эллен Уайт ела нечистую пищу, это до того момента еще, как адвентисты поняли, что есть чистое, что есть нечистое. И даже после того, как они поняли, что нельзя есть нечистую пищу, еще не могли до конца разобраться с некоторыми животными или с некоторыми такими, как эти устрицы, да, они чистые или нечистые. Хорошо. Пойдем дальше. Итак, плагиат, согласно определению словаря, это когда кто-то берет чужие труды литературные и выдает их за свои. То есть плагиатор, ну, я не буду задавать вопрос вам, вы занимались этим или нет, и я не буду себя также обвинять. В школе у нас бывают искушения, да, такие. Но плагиатор, он выдает себя за автора. И делает она потому, что он не может хорошо написать, а кто-то может. Ну, если кто-то может сам писать, то ему не надо плагиатом заниматься. Само слово «плагиат», оно походит от корня, который означает «похититель людей». То есть, ну, это что-то, это преступление. Но я говорю об этом, потому что в литературе все-таки есть различие между этим словом и заимствованием. Ну, я понимаю, кто-то может сказать: «Да, это же очень схоже». Это, знаете, как говорить, мусорщик и санитарный инженер. Да, заимствование. Но есть разница между плагиатом и заимствованием. Есть авторы, например, историки, которые цитируют других историков и, ну, даже не дают ссылку на них. И во времена Эллен Уайт еще не было понятия копирайтинга, и в основном не было. И люди часто заимствовали, авторы заимствовали не для того, чтобы кого-то обмануть и выдать это за свое, но просто потому что, ну, хорошо было написано. Удачные слова были подобраны, сгруппированные предложения. Да, но критики говорят, что Бог знал, что однажды это будет проблема, так делать, так поступать, заимствовать. И Он должен был ей сказать, чтобы она не заимствовала. Но я хочу, чтобы вы понимали разницу между плагиатом и заимствованием. Что, я думаю, еще важно понять, послушайте внимательно, авторы Библии также заимствовали материалы. Заимствовали по определению, в том, в чем люди обвиняют Эллен Уайт, можно обвинять и авторов Библии. Например, давайте посмотрим. Откроем книгу «Екклесиаст». Книга «Екклесиаст» и глава 12. Я вам покажу несколько примеров. Итак, Псалтырь, Притчи, Екклесиаст. 12 глава, это последняя глава. И обратите внимание на то, что говорит Соломон здесь. Екклесиаст 12:9. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Итак, библейские исследователи все согласны с тем, что я буду говорить, поэтому я ничего оригинального не буду говорить. Это не то, что адвентистская интерпретация. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составлял много притчей. Исследовал, то есть, значит, смотрел в других местах. И составил много притчей. То есть, понимаете, что Соломон сказал? Что он не является автором книги притчи. Что он просто организовал эти притчи, он собрал их. Видите вы это или нет? Я это не придумал. Я не даю вам адвентистское толкование. Он говорит дальше, 10 стих. «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно». То есть Соломон объясняет нам, что притчи — это коллекция, которую просто собрал Соломон от разных авторов, я не знаю, инспирированных, неинспирированных. Евангелие от Луки, Новый Завет. Вы знаете, что ученики Иисуса, Матфей, Марк и Иоанн, написали Евангелие, они были с Иисусом. А Лук с ними, Лука тоже с ними был или нет? Да нет. А откуда же он взял тогда свое Евангелие, как он его написал? Итак, Матфея, Марка, Луки. Открываем Евангелие от Луки, первая глава. Давайте начнем с первого стиха. Луки, первая глава, первый стих. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и свидетелями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание этого учения, в котором был наставлен». То есть, как Соломон, он говорит, что он изучал все, он исследовал все. Ну, и опять же, это не адвентистское толкование. Все исследователи Библии согласны с этим. Лука, он собрал информацию и записал свое Евангелие. Понимаете? То есть, послушайте, ну, попробуйте обвинять Эллен Уайт в том, что, в принципе, делали библейские авторы. Это то, что есть в Библии. Мы читаем об этом. То есть, бессмысленно обвинять Эллен Уайт в этом. Итак, мы видим библейские прецеденты здесь. И вот здесь теперь Эллен Уайт, она говорит пока что не о себе. Но в журнале «Ревьюн Геральд» за 7 января 1890 года она говорит: «Христос – автор всякой истины. Каждая гениальная идея, каждая мудрая мысль, каждая способность и таланты – дар Христов». Так, то есть, это дар Христов – это только то, что у верующих есть, а у верующих, а у неверующих нет? Да вообще нет такого человека, кто мог бы что-то оригинальное придумать, чего никогда не было. Каждый импульс, в книге «Путь ко Христу» говорится, каждый добрый импульс приходит от Христа. И поэтому мы не можем говорить, что вот это хороший человек. Да без Христа никто не может быть хорошим. Павел говорит, что не может быть во мне без Христа ничего хорошего. То есть, она говорит, что Христос – автор всякой гениальной идеи, каждой мудрой мысли, каждой способности и таланта. Он не заимствовал у человечества ничего. Он является автором всего, говорится в этой цитате. Ну, позвольте задать вопрос. Может быть, это такой наивный вопрос. Если вся истина произошла от Иисуса, то ему нужно спрашивать разрешение, чтобы использовать ее. Ну, поймите меня правильно. Я не говорю о том, что Эллен Уайт могла делать что-то преступное, если Иисус сказал ей, что можно это делать. Нет, мы не говорим об этом. Эллен Уайт заимствовала, она заимствовала, надо было мне, наверное, в самом начале сказать, она заимствовала у других людей. Особенно, но это особенно беспокоит тех, кто верит в вербальную инспирацию. Они говорят, если Бог тебе все диктует, зачем тебе необходимо заимствовать? Но если мы понимаем, что инспирация – это инспирация мысли, а не дословно, вербально Бог все диктует, то тогда все понятно. Вильям Уайт, например, писал так о своей матери. Говорит, она всегда ощущала недостаток школьного образования. Она восхищалась языком, которым другие авторы представляли своим читателям сцены, показанные ей в видении. Поэтому ей было и приятно, и удобно, и экономно в плане времени цитировать полностью или частично, чтобы представить то, что ей было открыто через видение. Ну, то есть, видите, она заимствовала какие-то удачные фразы, которые согласовались с тем, что ей было показано. Плюс у нее были еще литературные помощники. То есть, вы видите, она не получила сама образование. Но интересно, что литературные помощники были и у библейских авторов. У Павла был литературный помощник. Возьмите, например, вопрос духовных даров. Сколько есть даров? Да есть много даров. Ну, будет ли разумно для Бога использовать не один дар, только дар пророчества, а несколько проров одновременно? Несколько даров, то есть кто, там есть, помните, и пророки, и учителя, и так далее. Есть и дар также языка. И Бог использовал эти дары. Так было в служении Павла, в служении Петра. И в служении Эллен Уайт также. У нее были литературные помощники, которые помогали редактировать ее труды. Мариан Дэвис, одна из ее любимых редакторов, она говорит, да мы ничего не можем сделать, если нет первоначального текста. То есть Эллен Уайт делала первоначальный текст. И вот эти литературные помощники, для некоторых людей они камень преткновения. Я думаю, в основном потому, что они не понимают, как писалась Библия, что такое инспирация. Я уже говорил, что у нас не было бы вопросов к Эллен Уайт, если бы мы понимали, как Бог использовал пророков. Итак, еще раз, Вильям Уайт говорит, что ей было и приятно, и удобно, и экономно в плане времени цитировать полностью или частично, чтобы представить то, что ей было открыто через видение, и что она хотела передать читателям. И он дает объяснение, например, почему она заимствовала какие-то труды других людей. или фрагменты, правильнее будет сказать. В книге доктора Найта, например, высказывается такая идея, что она много цитировала. Она просто большая часть того, что она написала, это было не ее. Но на самом деле это не так, я сейчас объясню это. Одна из сфер, например, одна из книг, где есть много заимствований, это книга «Великая борьба». Но там она цитирует историков, и она сама объясняет это. Очень часто эти вопросы обсуждались, еще даже при жизни Эллен Уайт. Потому что книга стала очень популярной, она разошлась после того, как была в 1888 году издана. Потом было второе издание в 1911 году, и там обновили некоторые исторические факты, которые посчитали, что были неточные. И она объяснила это все. Но для некоторых людей это было сомнение, знаете, если Бог тебе это открыл, как ты можешь изменять эти исторические факты? И в предисловии к изданию 1911 года, и это самое последнее издание, которое сохранилось до сих пор, она говорит, что в некоторых случаях, когда историк хорошо сгруппировал события, чтобы дать четкое и краткое описание, или собрал детали удобным образом, его слова цитированы. То есть она объясняет читателю, что она цитирует. В некоторых случаях не дается ссылка на автора, потому что не было ее целью использовать имя автора для придания авторитета своим трудам, а просто для того, чтобы дать историческое описание. То есть она открыто говорит, что в этой книге есть цитаты. Некоторые обозначены как цитаты, некоторые не обозначены как цитаты. Но в свое время такая была практика, и никто не судился с ней из-за этого, потому что это была всеобщая практика. Но некоторые люди, которые верят в вербальную инспирацию, конечно, для них это камень преткновения. Или же они говорят, что это этически неправильно, зачем пророку заимствовать? Нам необходимо понять, что... Ну, я не знаю, кто из вас писал статьи, но даже то, что я вот здесь с вами, чем я делюсь с вами здесь, не я все написал. То есть я кого-то цитирую, я что-то заимствую, мы все заимствуем друг друга, и не обязательно... Если я пророк даже, и я цитирую кого-то, кто не инспирирован напрямую Богом, это не значит, что эти вести, которые я пишу, не инспирированы. Но смотрите, Соломон был инспирирован, но он цитирует эти притчи, где он слышал, там, что он только у верующих их слышал, у разных людей. Но все равно это богодухновенные труды. То есть, если говорить, что где первоначальный источник мудрости, то это Христос. Если кто-то цитирует Христа неверующий, то что, это уже не является инспирированным словом? А потом кого-то того неверующего кто-то цитирует верующий. То есть вы понимаете, как это все идет. В свое время это тоже была большая дискуссия при жизни Эллен Уайт. Большая дискуссия была на библейской конференции 1919 года. Вы знаете, для сомневающихся адвентистов вот эта конференция 1919 года – это просто кладезь информации. Даже есть люди, которые до сих пор верят в то, что и Эллен Уайт, и писатели Библии были вербально инспирированы, и поэтому они используют все эти источники. Вообще-то в 1919 году Джордж Найт поднимает этот вопрос этой конференции в своих книгах. И в то время они обсуждали вот вопрос инспирации Эллен Уайт, и в то время прозвучало такое заявление, что лучше нам всю эту нашу дискуссию спрятать в архив. Вот. И когда раскопали этот архив где-то, по-моему, в 50-е годы, или когда Вот, и сказали, что вот такой секрет, адвентисты не хотят, чтобы это кто-то знал. Но на самом деле наши лидеры знали, какая инспирация была у Эллен Уайт. И они все это понимали, и никакого секрета там нет. Херберт Даглас объясняет вот этот вопрос библейской конференции 19-го года. Но он говорит, более чем интересно то, что предложение президента, то есть Даниэльса в то время, которое было впоследствии реализовано, привело к острым дебатам по таким темам, как «Восточный вопрос» и «Арианство, тринитарианство». К сожалению, некоторые включили в слова Даниэльса дискуссию об авторитете и инспирации Эллен Уайт, которая дискуссия была, но этот разговор проходил 30 июля и 1 августа, то есть через 2 недели после предложения Даниэльса о том, чтобы спрятать рукопись. То есть, когда говорилось спрятать рукопись, говорилось совсем о другом, а только через 2 недели говорили об инспирации Эллен Уайт. Но видите, люди вот так вот неаккуратно цитируют, как-то группируют информацию одну с другой, хотя они совершенно в разное время были высказаны. Но, знаете, нужно быть очень аккуратным в этом. Итак, давайте поговорим еще о заимствованиях Эллен Уайт. Как она заимствовала? В книге Найта, например, «Наследие Эллен Уайт», он говорит о Махане. Он, этот человек, высказывал сомнения в трудах Эллен Уайт по поводу здоровья. Найт пишет, он, то есть Махман, обнаружил, что ее конкретные советы были очень точными, но ничем не отличающимися от советов кого? Ее современников. То есть, друзья, об этом говорят тоже много, и я думаю, что будут до пришествия говорить об этом. Что советы Эллен Уайт по здоровью, это она просто цитировала современников, которые знали больше, чем она, и она просто копировала то, что было популярно в ее время. То есть ничего нового она не предложила. И он говорит, что да, ее советы точные, но ничем не отличаются от советов ее современников. Роберт Олсен высказывал такое же мнение еще в 1990-х годах. Он добавляет, что Макмахан пришел к выводу, что только 66% советов Эллен Уайт по здоровью, представленных в книге «Служение и исцеление», были бы признаны верными современными учеными. Друзья, но это неправда. Правда то, что, например, были какие-то случаи, как, например, санаторий Paradise Valley, когда она могла кого-то цитировать. Но все эти вопросы исследованы уже детально. Но я хочу процитировать доктора, профессора диетологии из Корнельского университета. В 50-е годы 20 века он жил, Клайв Маккей. У него была адвентистка, студентка, и она дала ему книгу «Основы здорового питания». Когда он прочитал эту книгу и узнал, что автор жила еще в конце 19-го, начале 20 века, он был удивлен точностью информации. И затем наши лидеры встречались с этим профессором, и они не могли сказать ему, что это пророк написала, и поэтому они сказали, наверное, с этого начали, что она изучала вопросы, и она изучала эти вопросы, и она... И вот что сказал Маккей. Он сказал, откуда, хорошо, если она это заимствовала, откуда она знала, что правильно, что неправильно, потому что в этой книге все правильно. И вот что он говорит. Его попросили написать статью для ревью. Он говорит, насколько можно судить из современных научных знаний по диетологии, ее обширные труды по питанию и здоровью в целом верны в своих выводах. Это удивительно вдвойне, потому что она писала не только в то время, когда пропагандировались противоречивые взгляды по здоровью, так и как хорошие, так и плохие, но и современная диетология, которая помогает нам сегодня оценить прошлые взгляды и теории, еще не была верна, не была рождена, вернее. Не была рождена, то есть еще не было современной диетологии. Что еще более удивительно, Эллен Уайт не имела специального образования по диетологии. Ну, то есть, да, он спросил, откуда она все-таки знала. И тогда они уже признались, что она была пророком. То есть она, ей было открыто это. То есть, понимаете, то, что она могла заимствовать что-то у других людей, почему она тогда не заимствовала то, что неправильно? Почему она заимствовала только то, что правильно? Один из критиков сказал, что от 80 до 90% ее трудов было заимствовано. Тим Пойер объясняет, он говорит, современный подсчет показывает, насколько низким в процентном соотношении было ее заимствование чужих трудов по сравнению с общим количеством написанного ею. То есть на сегодня уже подсчитано, какой процент она заимствовала. То есть это, ну, буквально там, да, в книге Херберта Дагласа «Вестница Господня» дается пример. В великой борьбе, например, масса исторической информации, и в великой борьбе цитаты составляют 15% объема всей книги. Затем нецитированный материал, то есть не обозначенный как цитаты, еще 5%. То есть великая борьба, 20% это, можно сказать, заимствовано. Затем очерки из жизни Павла, 12%. Да, ну, некоторые критики говорят, что это большая часть книги взята из книги «Жизнь апостола Павла», автором которого был современник Эллен Уайт. Но в то время это была очень популярная книга, и Эллен Уайт сама пропагандировала эту книгу, она рекомендовала ее почитать. Но понимаете, если ты занимаешься плагиатом, то ты не будешь рекомендовать книгу, особенно бестселлер, из которого ты заимствовал материал, так? То есть Эллен Уайт, видите, сколько она заимствовала? 12%. «Путь ко Христу» 6%. Ну, я не даю вам уже десятые и сотые. «Свидетельство для церкви» 5-й том 2,8%. «Вести для молодежи» 2,6%. «Патриархи и пророки» 2,3%. То есть все эти заимствования, они составляют, ну, где-то до 10%. Нил Уильсон, президент Генеральной конференции, хорошо сказал, оригинальность — это не тест инспирации. Тим Пойер говорит, в отличие от современных подозрений в плагиате, которые высказываются в отношении авторов и журналистов, литературные заимствования Эллен Уайт неразрывно связаны с пониманием природы инспирации и предположения о том, как инспирированные авторы должны писать. То есть, видите, опять же, здесь вопрос вербальной инспирации. Как люди ожидают, что должны писать пророки? Да, критики говорят, она не должна была так писать. А вы что, судьи, обратитесь к Соломону, обратитесь к Луки, посмотрите, как они писали. И поэтому это все просто мнения такие. Следующая цитата очень интересная. Мне нужно быстро двигаться дальше. Это цитата Хемона Хамфри. Он был президентом колледжа Амхерст. И в предисловии к биографии Хэрриса, к биографии Иисуса, он высказывает свое предположение, к чему бы сводилась работа современного пророка. Это еще было в 1835 году, Эллен Уайт было 8 лет, то есть он не пишет здесь об Эллен Уайт. Но он говорит, что предположим, что сейчас в церкви бы появился пророк. Смотрите, как он говорит. Предположим, что сейчас в церкви бы появился пророк, чтобы дописать Библию, то есть расширить канон. Какой Вавилон мнений он бы обнаружил в любой богословской теме? И очень вероятно, что его служение заключалось бы только в том, чтобы разбираться в этих мнениях и выбирать из них только те, которые соответствуют истине Божьей. То есть вы должны понимать, Эллен Уайт, мы понимаем, что она заимствовала. Было такое, что она заимствовала полпредложения у автора, а остальные полпредложения ей нужно было изменить, потому что там было неправильно. То есть она не просто копировала и вставляла. То есть она не просто заимствовала слепо, она изменяла, она переписывала. Она говорит, вот эта вот часть как бы правильно у вас написана, а вот здесь неправильно написано. Вот такие заимствования были. Но я думаю, что Соломон делал то же самое. Ему приходилось редактировать то, что он слышал. То есть, всевозможные есть у людей спекулятивные мнения. Им кажется, что это что-то новое, они оригинальное придумывали. Но на самом деле, они заимствовали тоже у кого-то. То есть, да, как бы вот он пишет, как бы пророк сегодня вел себя, как бы он писал. И он так, ну, такое предположение высказывает. В 1980-х годах начали обсуждать эти вопросы. Дезмонд Форд, обвинение против Эллен Уайт. И Дезмонд Форд ушел из церкви. Он говорит, что это ложное движение, ложный пророк и так далее. Целые общины начали покидать церковь во времена кризиса Форда. А я начал как раз в это время исследовать эти вопросы. И всевозможные журналы перечитывал, разные статьи, Уолтер Рей. Все вот эти обвинения. А я тогда как раз возвращался в церковь в то время. И мне нужно было это все понять. Это писали даже в журнале Newsweek. Это такой скандал был в церкви. Ну, конечно, сегодня Newsweek это уже не тот. Но и в журнале Time также были статьи по служению Эллен Уайт. И церковь адвентистов седьмого дня решила нанять юридическую фирму с частным финансированием. То есть, чтобы критики не сказали, что церковь купила себе расследование, или юристов купила. И они наняли юриста по имени Винсент Ремик. Он был старшим юристом в фирме, это юридическая фирма была, и они специализировались на всех юридических вопросах, связанных с литературой, с плагиатом и так далее. То есть это их специализация была. И вот ему поставили задачу. Вот ее труды, вот что говорят критики, вот что мы говорим. Виновна ли она в плагиате? Можно ли ее обвинить? У меня здесь довольно длинная цитата. Интервью после того, как он расследовал все, когда он завершил уже 10 часов расследования, он провел, Ремик. Он прочитал многие труды, частично. Единственную книгу, которую он прочитал от корки до корки, это «Великая борьба». И интересно, что он был римокатоликом. Понимаете? То есть, добавьте еще вот этот ингредиент. И вот какой его вывод. Он говорит, я считаю, что начал разбираться с вопросами литературных заимствований беспристрастно. У меня появилось предубеждение к ней в том плане, что некоторые ее критики, как Уолтер Рей, обвиняли ее в плагиате. Но мое мнение изменилось, когда я читал ее труды. Я считаю, что есть разница, заметная разница в том, чтобы концентрироваться на тексте и на вестях, которые содержались в текстах. Миссис Уайт, критики сконцентрировались не на вести, а на тексте. И он объясняет дальше там все эти предложения, структуры и так далее. И он говорит, для меня самым важным это была весть. Он продолжает. Миссис Уайт тронула мое сердце. Это на самом деле так, говорю откровенно. Я Рима-католик. Но католик, протестант не имеет значения. Она тронула мое сердце. И я думаю, что ее труды тронут каждого, если только не задерживаться, не держаться, вернее, за свои предубеждения неуклонно. То есть, видите, этот человек католик, он говорит, ее труды замечательные. Он объясняет. Он говорит так дальше. Я не буду все интервью читать, вы понимаете, что там очень много написано. Но ему задают вопрос, что именно в ее трудах тронуло ваше сердце? Что именно там? И он объясняет. Хороший человек может жить на земле, делать добрые дела и говорить о себе, я хороший человек. Так? Через какое-то время ты начинаешь сам верить в это уже. Но когда в последний раз вы заглядывали внутрь себя и обнаруживали, какой вы на самом деле? Эллен Уайт написала много того, что если читать вдумчиво, заставляет заглянуть внутрь себя со всей искренностью. И если делать так, истинная наша сущность становится очевидной. Я думаю, что знаю сегодня больше настоящего Винса Рамика, чем я знал до того, как начал читать весь Эллен Уайт, а не просто ее труды. То есть, вы понимаете, он говорит, то есть, это все основание, братья и сестры, понимаете, это все основание для наших дальнейших исследований. Для чего нам нужны эти труды? Для нашей духовной жизни, так? Но вот что Рамик нашел, что он обнаружил, мы читаем дальше его слова. Меня спрашивали, была ли Эллен Уайт инспирирована? Инспирация – это богословский, а не юридический термин. Я больше разбираюсь с юридическими, чем с теологическими словами. Я не знаю, была ли она инспирирована в теологическом смысле слова. Если не Бог побуждал ее, то я не знаю, кто. Мне нравится этот человек. Но у меня складывается такое чувство, когда я читаю ее произведение. И он дальше говорит о критиках. Говорит, я не жил в то время, когда она жила. Я думаю, что мало из ее современных критиков жили тогда. Лично меня бы не беспокоило то, что Бог мог вдохновить ее заимствовать что-то из чьей-то книги. То есть есть возможность такая. И он говорит, и если Бог вдохновил ее заимствовать то, что она не могла написать лучше, что с того? Я думаю, что в конце концов... Смотрите, что он говорит. Я думаю, что в конце концов все сводится к вопросу веры. То есть, если у вас есть сомнения, братья и сестры, относительно Эллен Уайт, даже относительно того, что мы сегодня говорили, у вас будут те же вопросы по отношению к библейским писателям. Потому что здесь один и тот же принцип. Вы понимаете? Это вопрос веры. Смог ли Бог защитить свое слово? В это нужно верить. Мог ли Бог защитить свое слово? То есть мы испытываем пророков. Я сам испытываю пророков. И мы будем говорить еще об этом в следующие дни. Но все равно все сводится к вопросу веры, говорит этот человек. Далее мы читаем. Для себя я не вижу проблем в том, чтобы принимать то, что она писала, как вопросы веры. Мое сердце было тронуто, глубоко тронуто ее трудами. Они изменили меня. Я думаю, что стал лучше благодаря им. И мне хотелось бы, чтобы и критики пережили такое. Аминь. Братья и сестры, меня изменили тоже труды. И я завтра буду об этом говорить. Дальше продолжаем. Мне интересно, он говорит, возьмем, к примеру, Уолтера Рэя. Он читает Эллен Уайт и говорит, я нашел предложение здесь и абзац там, и вот кто написал это раньше. Но это не доказательство, а предположение. Я считаю, что первым шагом в этом вопросе должно быть найти настоящий оригинал. Говорим ли мы о трудах Вергилия, Гомера или Библии? Потому что откуда вы знаете, что оригинал был у предшественника? Откуда вы знаете, что он сам не заимствовал у кого-то, кто сам заимствовал у кого-то еще? Разве Соломон не говорил, что нет ничего нового под солнцем? Пираты в области литературы не беспокоятся о том, что их могут уловить. Но плагиатор переживает, чтобы его не обнаруживали. То есть он подготовит нас к следующей мысли. Обвинять Эллен Уайт в том, что она была плагиатором книги «Жизнь Павла», которая была защищена авторскими правами, абсурдно. Хотя бы по той причине, что она сама рекомендовала эту книгу своим читателям. Следующая тоже интересная мысль. Эллен Уайт использовала произведения других авторов, но делала это таким образом, что они несли ее уникальный отпечаток в этическом и юридическом плане. То есть ему задали такую, поставили задачу, вернее, когда нанимали его. Мы хотим, чтобы вы объяснили, не нарушила ли она закон своего времени и не нарушила ли она закон нашего времени уже. И дальше он говорит в своей оценке. То есть, как она использовала эти труды, они несли ее уникальный отпечаток в этическом и юридическом плане. И неизменно она улучшала то, что заимствовала, или то, что выбирала. То есть, друзья, ну, плагиатор таким не занимается, он не делает текст лучше. Он потому и крадет, что он не может сделать лучше. Но в конце концов ему задали вопрос, как бы вы подсуммировали вот эти обвинения в плагиате? И Рамик отвечает. Если бы я занимался этим делом юридически, то мне хотелось бы лучше быть на стороне защиты, чем на стороне обвинения, потому что никакого дела там нет. Это еще было 80-е годы. По-моему, 80-й или 81-й год это было. Я читал недавно на одном сайте против Эллен Уайт. Эллен Уайт плагиатом занималась, и церковь никогда не решала этот вопрос. Да решала уже, дан ответ давно, еще в 80-м году. Ну и дальше я хочу процитировать Эллен Уайт. Она понимала, вот эти вот обвинения в плагиате, критики ее были еще в то время ее жизни. Тим Пойер из организации «Наследие трудов» Эллен Уайт, он объяснял это все. Она говорит, что это было еще рано в ее жизни, это началось, эти обвинения. И обратите внимание, Эллен Уайт говорит об этом. Ревьон Геральд, 28 августа 1883 года. «Братья и сестры, да не смущается сердце ваше от настойчивых попыток со стороны некоторых подорвать доверие к сестре Уайт. Такие попытки предпринимались сотни раз за последние 40 лет, но я не оставила свою работу. Голос предупреждения, обличания, ободрения не умолк. Злые подозрения насчет меня принесли ущерб только тем, кто вынашивал и распространял их. Но мою работу они не остановили. Еще до того, как эти противники появились, мне было показано, что случится и от кого это произойдет. Многие задавали вопрос, почему вы не ответите на эти злословия? Почему позволять им циркулировать? Эти вопросы задавались мне снова и снова на протяжении 40 лет. Обратите, это 83-й год. Отвечу словами одного из библейских героев. «Я занята большим делом, не могу сойти. Бог призвал меня открывать другим то, что Он показал мне. Я должна совершать это важное и торжественное дело Его силой, зная, что вскоре оно должно вынести испытание судом. Пока ложные обвинители делают то, что им угодно, я стремлюсь делать только то, что угодно Богу, который поручил мне эту работу. Христос наш лидер, и если мы следуем за Ним, мы увидим Его триумф и разделим Его радость». Братья и сестры, я специально говорю об этом, чтобы мы тоже имели эту радость. Я не хочу унижать кого-то или подрывать авторитет кого-то, но я цитирую их, потому что это вопросы духовные, это вопросы нашего духовного роста, нашего спасения. Итак, помолимся. Отец Небесный, Отче, я знаю, что Ты говорил через глиняный сосуд. И хотя я очень слаб, и слова мои очень слабы, но я молюсь, чтобы Дух Святой впечатлил каждое сердце, то, что нужно взять из этой темы. Отче, мы знаем, что пришествие Христа уже очень близко. Мы знаем, что наши сердца склонны медлить и даже не принимать духовные решения. И, Отче, я прошу Тебя, чтобы Ты смягчил наши сердца и помог нам быть открытыми тем советам и свидетельствам, которые Ты дал, каким бы путем Ты ни давал их. Помоги нам покорить свою волю Тебе сегодня и каждый день, чтобы мы, когда увидели Иисуса, грядущего на облаках, мы сказали, вот Бог наш, Он спасет нас, мы ожидали Его. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.